Мэй Рейвен. Искра. Зов пустоши. Глава первая. Прах победы. Воздух в Авалоне пах пеплом и несбывшимися надеждами. Элис Арвин, стоя на том самом балконе цитадели, где несколько месяцев назад была провозглашена новая эра, смотрела на город, и сердце ее сжималось от тяжелого холодного кома. Ожидала ли она ликующих толп, сияющих огней, праздника, длящегося вечно, глупая. Победа оказалась серой и беззубой. Революция умерла, так и не успев родиться по-настоящему. Ее похоронили под грудой повседневных проблем, нехваткой еды, разваливающимися домами, страхом в глазах тех, кого она освободила. Свергнуть тиранию оказалось проще, чем накормить голодных. Город-крепость, некогда сиявший в лучах искусственного солнца пироманов, теперь погрузился в полумрак. Лишь несколько магических шаров, подпитываемых скудными силами оставшихся магов, боролись с наступающими сумерками, отбрасывая желтые пятна света на облупленные фасады. Ветер, резкий и колючий, гулял по пустынным улицам, поднимая вихри серой пыли. Элли скуталась в свой поношенный плащ, с тоской вспоминая теплое пламя Кая, которое он когда-то так легко призывал. Теперь его огонь, как и все в этом городе, стал экономным, служебным. Он обогревал детский госпиталь, но не улицы. Он плавил металл для ремонта, но не сиял просто так для красоты. Ее взгляд упал на небольшой участок земли у подножия цитадели, огороженный колышками, ее личный тайный эксперимент — теплица витамантов, как она мысленно это называла, глядя на архивные свитки. Она спустилась по холодным каменным ступеням. Ее шаги отдавались эхом в пустом дворе. Присев на корточки, она сняла перчатки и погрузила длинные тонкие пальцы в холодную мертвую землю. Она помнила, какой она была до эпохи пепла. Теплой, жирной, полной скрытых обещаний. Сейчас она напоминала прах. Жизнь. Прошептала она, закрывая глаза. Это было похоже на попытку растопить лед собственным дыханием. Сначала ничего, лишь знакомое пугающее сопротивление материи, ее глухое нежелание меняться. Затем медленно, словно из самых глубин ее собственного существа, потекла тоненькая струйка теплой энергии. Она концентрировалась на образе, зеленый росток, упрямый и хрупкий, пробивающийся сквозь тьму. Под ее ладонями земля вздохнула, неглубокий издавленный вздох. Пыль слиплась, потемнела, обретя подобие влажности. И тогда, на границе между жизнью и смертью, проклюнулся он, маленький бледно-зеленый росток, такой хрупкий, что казалось, он может рассыпаться от взгляда. И тут же волна изнеможения накрыла ее с такой силой, что у нее потемнело в глазах. Элис едва не рухнула лицом в грязь, уперевшись руками в землю. В висках застучало, сердце бешено колотилось, выбивая неправильный тревожный ритм. Это был не просто приступ усталости после долгого дня. Это было ощущение, будто кто-то вытянул из нее часть души, ковшом вычерпал жизненные силы. Она сидела так, может, минуту, может, пять, пытаясь отдышаться, пока холодная дрожь пробегала по ее спине. Когда зрение прояснилось, она машинально провела рукой по волосам у виска и замерла. Между темными прядями она нащупала то, чего не было еще утром — жесткую холодную прядь. Она подошла к ближайшей луже, застоявшейся после вчерашнего дождя, и с ужасом разглядела свое отражение в мутной воде, седая. Всего одна, но она была там, яркая, как молния на ночном небе, неумолимая, как приговор. Цена. Архивы упоминали об этом намеками, в поэтических метафорах. Дар, пожирающий даровавшего. Искра, что сгорает, дабы осветить тьму. Она думала, это красивые аллегории. Теперь она понимала. Это была медицинская констатация. Каждое исцеление, каждое пробуждение жизни отнимало у нее частицу ее собственной. Она была не волшебницей, а живым топливом для умирающего мира. Элис. Она вздрогнула и резко выпрямилась, закинув капюшон и стараясь скрыть дрожь в руках. Это был Кай. Его шаги были такими же твердыми и уверенными, как и всегда. Но в глазах, когда он подошел ближе, она увидела ту же усталость, что грызла ее саму. «Все в порядке». Его взгляд скользнул по огороженному участку, задержавшись на бледном ростке. В его глазах вспыхнула искорка надежды, но тут же погасла, когда он разглядел ее лицо. «Ты бледная. Снова не спала. Просто устала». Солгала она, и голос прозвучал хрипло. Смотрела на город. Он подошел вплотную, встав рядом с ней, и их плечи едва соприкоснулись. От него пахло дымом и холодным металлом, запахами бесконечных работ по укреплению стен. «Он все еще здесь», — тихо сказал Кай, глядя на серые крыши. «Не такой, каким должен быть, но он выстоял благодаря тебе». «Он умирает, Кай», — выдохнула она, не в силах сдерживаться. «Мы дали им свободу, но отняли хлеб. Мы погасили огни тирании, но не зажгли новые. Что мы сделали?» «Мы дали им шанс». Его голос приобрел стальные нотки, те самые, что появлялись, когда он отдавал приказы стражникам. Шанс, которого у них не было. Никто не говорил, что будет легко. Созидание всегда сложнее разрушения. Он был прав. Но от этой правоты не становилось легче. Она снова посмотрела на свой побелевший волос, поймав его краем глаза. Это был ее личный, молчаливый счетчик, отсчитывающий время, отпущенное ей на то, чтобы исправить ошибки прошлого. Не ошибки витамантов, как все думали, а ее собственную ошибку. Наивную веру в то, что одна победа может изменить все. Алекс зовет на совет. Кай положил руку ей на плечо, и его прикосновение, обычно такое обжигающе теплое, сейчас показалось ей прохладным. Ее собственный внутренний огонь угасал. «Опять спорят о пайках. Нужно твое слово». Элис кивнула, делая последнее усилие, чтобы маска лидера вновь легла на ее лицо. Она позволила себе один последний взгляд на росток, крошечный символ надежды, купленный ценой части ее жизни, и отвернулась. Предстояло вершить судьбы города, а она чувствовала себя лишь тенью, бледной и истощенной. Они пошли внутрь, оставив за спиной хрупкую зелень в мире пепла. Элис знала, она стала искрой, обещанной пророчеством, но теперь она с ужасом понимала, что значит сгореть, чтобы осветить путь другим. И этот путь только начинался. Глава вторая. Тень былой славы. Ритмичный стук десятков сапог по брусчатке Дворцовой площади отдавался в висках Кая глухой навязчивой болью. Перед ним, выстроившись в неровные шеренги, стояла новая стража Авалона, живое, дышащее противоречие, которое он должен был превратить в единый механизм. «Сомкнуть строй, держать дистанцию». Его голос, привыкший командовать легионами пироманов, прозвучал слишком резко в утренней тишине. Шеренга дернулась, сомкнулась, но между бойцами оставались зияющие пустоты. Не физические, а куда более глубокие. Слева бывшие повстанцы, одетые в потрепанную, разношерстную одежду. Их лица ожесточенные, глаза полны подозрительности и скрытого превосходства победителей. Справа — те, кого они победили. Пироманы, лишенные своих пламенных мантий и гордых шлемов, стояли в простых серых туниках. Их позы были выправлены годами муштры. Но взгляды, устремленные в спины, впереди стоящих, источали ледяную ненависть. «Отработка обходного маневра. Первый взвод — прикрытие. Второй — охват», — скомандовал Кай, чувствуя, как натягивается невидимая струна между двумя половинами его отряда. Движения были отрывистыми, несинхронными. Повстанцы, привыкшие к партизанской тактике, интуитивно пытались рассыпаться, найти укрытие. Пироманы ждали четких приказов. Построение в каре. Когда один из молодых повстанцев, рыжеволосый паренек по имени Лео, по инерции отступил назад, он задел плечом строгого, как статуя пироманта, из знатного рода искр. «Смотри под ноги, мятежник!» — прозвучал шипящий голос, полный такого презрения, что воздух, казалось, закипел. «Боишься испачкаться, пепельный?» — огрызнулся Лео, сжимая древко своего копья. На секунду все замерло. Руки потянулись к эфесам мечей. Кай был между ними в два шага. «Стоять!» Его рывок разделил их, как клинок. Он встал лицом к лицу с пиромантом, чувствуя исходящий от него холод. Странный и пугающий для того, в чьих жилах когда-то бушевал огонь. «Как твое имя, солдат?» «Дицим, сын Игниса, сир». Последнее слово было вырвано с усилием. Он был одного возраста с Каем. Они вместе тренировались в академии. «Солдат Дицим, здесь нет мятежников. Здесь стража Авалона, ты понял меня?» Голос Кая был низким и опасным. Тем самым, что заставлял содрогаться даже опытных воинов. «Так точно, сир». Кай повернулся к рыжему повстанцу. «А ты, Лео, дисциплина не повод для оскорблений, а на то, что не даст тебе умереть в первую же минуту боя. Отжаться 20 раз, остальным продолжать упражнение. Кто посмотрит в сторону, присоединиться к нему». Он наблюдал, как Лео с недовольным видом плюхается на холодный камень, а шеренги снова приходят в движение, теперь с удвоенным показным рвением. Но напряжение никуда не ушло. Оно висело в воздухе густое, как смог. Он пытался склеить осколки разбитого кувшина, но они не желали срастаться, впиваясь острыми краями друг в друга. Именно в этот момент он увидел Алекса, младшего брата Элис, который нервно переминался с ноги на ногу на краю плаца. Его лицо, обычно озаренное любопытством изобретателя, сейчас было мрачным. «Капитан!» Алекс резко использовал его новый титул. Это не сулило ничего хорошего. «Алекс, что случилось? Лучше покажу». Тот кивнул в сторону цитадели, и они, оставив отряд под присмотром сержанта-повстанца, двинулись прочь. Они шли не в покое, а вниз, в подземелье цитадели, где раньше пироманты хранили свои стратегические запасы. Массивные стальные двери были теперь распахнуты настежь. И это зрелище вызывало у Кая приступ клаустрофобии. Не от тесноты, а от пустоты. Гигантские склады, вырубленные в скале, уходили в полумрак. Полки, некогда ломившиеся от мешков с зерном, бочонков с маслом и вяленого мяса, теперь стояли практически пустые. Лишь в углу одиноко ютилась жалкая кучка мешков, больше похожая на символический жест, чем на реальный запас. «Северный амбар. Осталось на неделю, в лучшем случае». Голос Алекса эхом разносился под сводами, усиливая ощущение катастрофы. Он провел рукой по пыльной, пустой полке. «Система ирригации, которую мы нашли в архиве, требует чистой воды и энергии. У нас нет ни того, ни другого в достатке. Насосы, которые качали воду из подземных озер, работали на тепловой энергии пиромантов. Теперь он безнадежно развел руками. Кай молчал, сжимая кулаки. Он был наследником клана, который столетия правил этим городом. И он никогда по-настоящему не задумывался, откуда берется хлеб на его столе, как светятся огни на улицах. Все просто было. Теперь этой системы не существовало, а построить новую оказалось невыполнимой задачей. А это... Кай указал на разложенные на грубом деревянном столе пергаменты с чертежами, испещренными изящными, но непонятными символами витамантов. Проект «Солнечное зеркало». Судя по всему, наши предки использовали энергию Солнца, фокусируя ее через гигантские линзы. Теоретически, это могло бы дать нам энергию. Алекс вздохнул. Но для создания чистого кварца нужного размера и качества требуется цеха. Инструменты и знания, которые мы утратили. Это как дать дикарю чертеж звездолета. Кай подошел к одному из немногих оставшихся мешков. Проткнул его ножом. Желтое зерно тонкой струйкой потекло на пол. Он почувствовал приступ тошноты. Это зерно могло бы накормить ребенка, а его солдаты на плацу тратили силы на бессмысленную муштру, потому что он не знал, что еще с ними делать. Как заставить их не убить друг друга? Отец. Лорд Игнис. Имя сорвалось с его губ невольно. Он как-то справлялся. Он справлялся с помощью страха и тотального контроля, Кай. Мягко, но твердо сказал Алекс. Он не кормил всех. Он кормил тех, кто был ему полезен. Остальные выживали как могли. Мы же пытаемся накормить всех. И это сложнее. Сложнее. Это слово висело в воздухе, как приговор. Быть тираном оказалось проще, чем быть спасителем. Сила, которую он так лелеял, сила пламени, была бесполезна здесь. Он не мог поджечь пустые склады, чтобы они наполнились. Не мог сжечь ненависть в глазах своих же подчиненных. Он посмотрел на свои руки. Руки, которые всего несколько месяцев назад могли призвать стену огня, способную испепелить целый легион. Сейчас они были беспомощны. Он был полководцем без армии, правителем без ресурсов, наследником империи, которая обратилась в прах. «Собери совет», — наконец сказал Кай, и его голос прозвучал чужим, усталым. «Скажи, Элис, скажи, что нам нужно обсудить распределение пайков». Алекс кивнул и удалился. Кай остался один в гигантской пустоте склада. Он поднял горсть зерна с пола, чувствуя, как отдельные зернышки скатываются между его пальцев, обратно в пыль. Он сражался с драконами, свергал тиранов, но теперь его врагом был хаос. И против хаоса у него не было ни меча, ни щита. Лишь тяжелое, давящее бремя ответственности, которое с каждым днем становилось все невыносимее.